референдумы на занятых украинских территориях с одновременной мобилизацией очередной ядерной угрозы? Блеф или действительно небывалый риск? И что ответит Запад? Обо всем этом говорим с гостем недели, экспертом Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Умландом.
Гость недели.
Андреас, первый мой вопрос будет широк и дол, как мое недопонимание ситуации. Почему нужно увязывать референдумы и мобилизацию? Ведь если референдумы в этих областях для того, чтобы шантажировать Запад, то поводов для этого было и без референдума достаточно. Была Белгородская область, есть Крым, в конце концов. Если это все для мобилизации, то когда мобилизация происходит еще до того, как хотя бы формальный результат референдума появился. Почему их увязывают в такой единый узел?
Ну, я думаю, что все это реакция на вот эти поражения, которые сейчас были у российской армии, в частности, в Харьковской области и в Херсоне, и что есть явная теперь боязнь потерять уже завоеванные территории. Ну, с одной стороны, это вот включение этих оккупированных территорий в Россию предоставит как бы официальную возможность применения ядерного оружия для защиты уже как бы российской государственной территории. И с другой стороны, вот эта мобилизация, она должна как бы исправить эту ситуацию на фронте. И я думаю, это в чем-то такие признаки потерянности российского руководства, потому что до этого были совершенно другие сигналы, что референдумы будут позже, 4 ноября, или что мобилизации не будет, и вдруг вот появились вот такие резкие шаги.
То есть прямой связи между референдумами и мобилизацией в общем нет, это просто вещи, которые дополняют друг друга, если я правильно понял ваш ответ.
Да, это, видимо, вот реакции, которые ввиду того, что есть опасения, что просто Россия проиграет эту войну, и она теперь вводит как бы в игру новые факторы. Этот ядерный фактор и новые солдаты.
А насколько серьезно, по-вашему, встревожены подобными угрозами на Западе?
Там высокая встревоженность, в частности, вот эти ядерные угрозы, которые Путин произносил в своей речи, их очень серьезно воспринимают, хотя они, конечно, абсурдны, потому что вот эти угрозы, они базируются на якобы западной угрозе территории России ядерными ударами. Ну и, конечно, такого не было никогда. Я думаю, что вот эта речь Путина и эти угрожающие, в общем-то, высказывания, они были частью такой психологической войны, которую Россия сейчас играет, в частности, на западных европейцев, которые, конечно, встревожены вот такими угрозами.
Ну вот, представлю себя пропагандистом Кремля. Вот это не блеф, повторяю вслед за Владимиром Путиным. Что вы ответите? Почему вы решите, что это блеф?
Ну, потому что, в принципе, мы имеем ведь эту ситуацию уже 80 лет, что было вот конфронтация с систем, что были ядерное оружие. Во время холодной войны, многие это забывают, было намного больше ядерного оружия, чем сейчас. И, тем не менее, все это не привело к Третьей мировой войне, и все это ограничилось вот такими ограниченными войнами в других регионах и не привело, вот по крайней мере, в Европе к большой войне. Это все такие угрозы, которые нарушают вот этот режим взаимного устрашения. И они исходят из того, что уже западные европейцы, и в чем-то тут Путин прав, они уже не понимают эту систему взаимного устрашения.
Человеческий фактор. Все-таки в советское время у власти и у ядерной кнопки были люди, ну, немножко другого склада. Все-таки была другая система принятия решений и гораздо больше как бы сдерживающих центров, в том числе, ну и, скажем так, ментальных, да, как принято считать. Угу. Нынешние люди все-таки чем-то отличаются теханист, а все-таки те люди не начинали войну в Европе. И это не повод все-таки относиться более серьезно к угрозам Путина?
Ну да, это, наверное, все-таки сейчас люди загнанные в угол, и поэтому они себе ведут такими зигзагами в своем поведении. Но, тем не менее, я думаю, что все эти рассуждения о том, что будет там ядерная война с Западом, они еще ввиду того, мне кажется, нелогичны, потому что Россия имеет еще, так сказать, противников, которые не входят в НАТО, которые не имеют ядерное оружие, такие страны, как Украина, Молдова, Грузия. То есть поле, так сказать, для оккупации, для агрессии еще есть за пределами НАТО. Поэтому все-таки, мне кажется, эти все угрозы, они в чем-то нелогичные. И вот эта западная обеспокоенность, она просто забывает о том, что Путин сейчас интересуется, в общем-то, не натовской территорией в первую очередь. И, наверное, таким странам, как Украина, Молдова и Грузия, стоит больше опасаться применения оружия массового поражения.
Андреас, чтобы покончить с темой блефа, я задам последний вопрос. Практика показывает все-таки, что если Москва хочет каким-то образом подкрепить свои намерения, она все-таки это делает, как показала сама война с Украиной. Может быть, не ядерное оружие, может быть, не орудие массового поражения, но что-то другое. Южноукраинская или Запорожская АЭС, или еще что-то в таком духе. Такие вещи возможны, и какие еще возможные вещи?
Да, увы, вот за пределами НАТО многое возможно. Я вот этого не исключаю. Я сейчас больше говорил о том, что Путин намекал, что якобы тут Запад угрожает территории России ядерными ударами, и что на это будет как бы некий такой ответ. Увы, на территории там Украины это по-другому уже выглядит, и я не исключаю, что здесь будет действительно какой-то инцидент, скажем, на Запорожском АЭС или применение ядерного оружия где-то или другого оружия массового поражения. Еще нельзя забывать про химическое, биологическое оружие. Увы, этого нельзя исключать, но как тут именно поведет себя Путин, мы не можем знать. Можно только надеяться на то, что не он сам все решения принимает, и что в его окружении хоть какие-то люди еще остались, которые будут его ограничивать.
Из каких стратегий в связи с этим исходит, по-вашему, Запад?
Сейчас есть новая дискуссия на Западе вокруг того, что вот это все может быть рискованно для самого Запада. Есть вот это восприятие, что не дошли мы слишком далеки вот поддержки Украины. Такие голоса сейчас опять поднимаются в виде вот этих угроз Путину, но пока что я не вижу эффектов этой путинской риторики. Пока скорее то, что я вижу, это большая поддержка Украины и большая эмпатия для Украины вот ввиду этой российской угрозы.
Но если эта угроза примет, скажем так, промежуточные формы, о которых мы говорили, да, в форме какого-то инцидента, или действительно ядерного, эти стратегии на этот случай у Запада имеются?
Это будет трудно для Запада, потому что, я думаю, что это даже вот такого рода инциденты, они не приведут к тому, что Запад будет впрямую вмешиваться в войну. Он будет, скорее всего, в этом случае вот еще больше применять те инструменты, которые уже есть. Это санкции против России и поддержка для Украины. Тогда ожидаю, что санкций будет еще больше, и надеюсь, что тогда и поддержка для Украины будет еще больше.
Некоторые считают, что самые сильные санкции уже применены, их ресурс постепенно исчерпывается, и дальше средств давления на Россию становится меньше. Это так?
Есть еще один большой инструмент, который остался у Запада. Это так называемые вторичные санкции. То есть это такая систематическая санкционная политика, которая уже будет касаться не только российских фирм, но тоже не российских фирм, которые сотрудничают с Россией, которые покупают у России, нефть, газ и так далее. Этот инструмент остается, и это было бы, наверное, все-таки большой удар для России, если круг ее клиентов, этих полезных ископаемых, сократится, и если уже попадут тоже под санкции все, в общем-то, фирмы, которые сотрудничают с Россией.
Но если Россия все-таки пойдет на этот шаг, ситуация, если я правильно понимаю, выходит из-под контроля, потому что Запад, видимо, начинает поставлять Украине более дальнобойные средства наступления, эскалация расширится, и тогда Россия явным образом тоже будет расширять эту зону. Запад понимает такую перспективу?
Ну да, это сейчас обсуждается, и надежда на то, что все-таки в какой-то момент Россия остановится, потому что людям станет понятно, может быть, не моральная двойственность или этого всего поведения, а то, что Россия тут выходит за пределы того, что она может себе по экономическим, финансовым возможностям позволить, и что это выходит за рамки вот того, что такая страна, это все-таки не промышленная сверхдержава, может совершить. Вот такая надежда, что в конечном счете люди почувствуют, что это все ведет в тупик.
А можем ли мы найти какие-то оптимистичные аргументы в итогах Самаркандской встречи, когда и Индия, и Китай, в общем, достаточно скептически отнеслись к российским начинаниям? Эти факторы могут на Россию как-то повлиять? Вне натовские, вне европейские, вне Запад, другие центры силы?
Да, я думаю, это важный фактор, и это, может быть, тоже фактор, который ограничивает все-таки российские рассуждения, которые, наверное, есть про применение оружия массового поражения в Украине или там устроение какого-то инцидента там на атомной электростанции, потому что такого рода меры, они тоже будут проблемами, я так думаю, для таких стран, как Китай или Индия, может быть, не для Ирана или для Северной Кореи, но для целого ряда пока еще нейтральных или дружественных для России стран. Такой фактор есть, и можно только надеяться, что это повлияет все-таки на Путина, ограничить свою агрессивность.
Насколько возможна внутриэлитная коррозия в самой России? И что может стать последней чертой?
Ну, мы, в принципе, уже такие косвенные сигналы видели в последние пару недель, когда вот сначала отвергалась идея мобилизации, потом она была все-таки принята, когда вот перевели дату этих псевдореферендумов. Там, видимо, есть разные подходы и разные политические линии, так сказать, и они, которые в конфликте находятся. Поэтому, может быть, это уже что-то означает. Но пока что трудно сказать. У нас, к сожалению, очень ограниченные такие данные того, что внутри Кремля происходит.
Гостем недели был политолог Андреас Умланд.